Добрый день, дорогие друзья. Микрофон у Долгатова Ирики Ильясовна, врач-окулист, кандидат медицинских наук из Махачкалы. Сегодняшнюю конференцию поручено провести мне, и я с удовольствием это делаю. Будьте добры. Сначала я хотела бы узнать, как меня слышно. Пожалуйста, поставьте плюсики, если вы меня слышите, устраивает ли уровень звука, можно ли нам начать беседу. Слышно, отлично. Ну что ж, раз хорошо слышно, значит, можно начинать. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о научных предпосылках преодоления старения. Вот такая тема у нас будет. Дело в том, что старение – это вообще проблема, которая стоит перед человечеством давно. Да? Вполне естественно, что любая живая особь хочет жить подольше, не хочет умирать. Это, в общем-то, нормально. И поэтому, сколько человечество себя помнит, столько ищет оно способы продления жизни, я бы сказала так. Так вот, в настоящее время, ну, да, не то, что в настоящее время, а существует за всю историю вот, изучения этого вопроса выдвигалось более 300 теорий старения организма. Более 300. Часть из них уже потеряли свою актуальность, часть канули в лету, часть оказались ложными. И вот в настоящее время учеными рассматриваются, ну, где-то чуть больше 10 теорий старения организма. Из них я бы сказала, что ну, где-то половина, наверное, это на уровне гипотез. То есть не доказано. Не доказано, что именно вот эти механизмы ведут к старению организма, это предполагается. Вот. И сегодня я, наверное, рассмотрю те теории, которые имеют доказательную базу под собой. То есть те теории, которые наука приняла. Не как гипотезы, а именно как достоверный вариант старения, достоверную причину старения организма. Так вот, значит, одна из самая такая популярная теория, это теория свободных радикалов. Мы об этом с вами уже говорили. Вот. И я думаю, можно будет сейчас вот только пунктиром повторить, потому что это можно будет в других моих выступлениях вот, переслушать. Там подробно я об этом говорила. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этой теории и всех остальных, я хотела бы процитировать вам, вот я искала все это время судорожно цитату. Значит, еще в 1882 году немецкий биолог-геронтолог, представляете, это в 19 веке, Вейсман, сказал, недееспособные индивидуумы не только бесполезны для вида, но даже вредны, так как занимают место дееспособных. И поэтому я рассматриваю старение и смерть не как первичную необходимость, а как нечто, возникшее вторично в виде адаптации. Я полагаю, что продолжительность жизни ограничена не потому, что неограниченность противоречит природе жизни, а потому, что неограниченная жизнь была бы роскошью, не дающей никаких преимуществ. Что он имел в виду? Дело в том, что смерть вообще это положительный момент в жизни на Земле, потому что если бы живые организмы жили долго, неограниченно долго, то это неизменно приводило бы к вырождению популяции, потому что значит, все стареет, все изнашивается, и самое главное, что возникают генные мутации, а самое главное, что вот эти вот неизменные организмы, то есть живые организмы, которые находятся на нашей планете и не стареют, не умирают, они же неизменны, обстоятельства жизни на Земле меняются. Меняются условия, и жизнь должна приспосабливаться к изменяющимся условиям. А значит, нужна необходимое разнообразие признаков. Да? Должна быть большая живая масса, в которой будут постоянно появляться новые признаки. Выживать будут те, кто вот к сиюминутным условиям жизни на Земле приспособлен, остальные выживать не будут. И выжившие будут давать свое потомство. То есть ну, если пример, чтобы вот проиллюстрировать эти слова, допустим, вот у нас сейчас, видите, идет потепление климата, да? каждое лето становится все жарче и жарче. Есть люди, которые это хорошо переносят, а есть люди, которым это перенести тяжело. Точно так же и с животными. Есть те, которые это хорошо переносят, вот эту жару наступающую, а есть такие животные, которые не выживают. Мы-то можем сесть возле кондиционера, да, как-то приспособиться вот так к этим условиям. А животным что делать? Значит, те, которые во время жары вот так вот выжить не могут, они умирают. И потомство дают уже те, кто к этой жаре приспособлен, к этой жаре приспособлен и может хорошо жить. Таким образом, новая генерация, да, новое потомство, которое появляется в популяции, оно уже приспособлено к жизни вот в этих новых условиях. Вот в чем суть полового размножения и суть смерти, такого явления, как смерть на Земле. То есть необходимо бесконечное разнообразие признаков. Это разнообразие может дать только половое размножение. Поэтому природой предусмотрено. Вот для отдельного индивидуума, да, природой предусмотрено сохранять здоровье в период роста и в половой зрелости до того, как этот индивидуум даст потомство. А уже после того, как произошло, так сказать, половое размножение, после того, как этот отдельный индивидуум, я имею в виду вообще многоклеточные организмы на Земле, не только человека и даже не только млекопитающих, как только потомство дано, жизнь вот этого конкретного существа уже не имеет смысла для популяции. Понимаете? Поэтому включаются механизмы старения, которые приводят к смерти. У нас еще у млекопитающих не так это все страшно, как в других царствах природы. Например, есть насекомые, вы знаете, которые сразу после полового размножения умирают. Есть рыбы, которые после того, которые откладывают икру только один раз в жизни. То есть они растут, созревают, и когда доходят до половой зрелости, откладывают икру и умирают. Да? Вот. Я вот не могла понять, пока вот эти вот статьи не нашла, в которых объясняется вот этот вот биологический смысл старения, я не могла понять, почему после 20 лет включаются у нас механизмы старения включаются после 20 лет на полную катушку. Хотя есть ученые, которые говорят, что первые признаки старения появляются уже при делении оплодотворенной яйцеклетки. То есть, представляете, существо еще не родилось, а старение уже запущено. Ну, такие крайние теории, крайние точки зрения мы рассматривать не будем. Но вот именно после 20 лет включаются механизмы самоуничтожения организма, скажем так. Именно потому, вот теперь понятно, что... К 20 годам, как правило, человеческая особь уже достигла половой зрелости и уже может дать потомство. Ну, другое дело, что у нас социальные моменты. Видите, мы попали, получается, человечество из-за развития цивилизации, мы попали вот в такие вот биологические ножницы. Потому что акселерация, да, раннее половое созревание, в принципе, особь человеческая может дать потомство очень рано, некоторые так и делают. А с другой стороны, социальные условия толкают людей к позднему вступлению в брак и позднему, слово на язык не идет, и позднему появлению потомства, вот так скажем. И получается, что механизмы старения запускаются еще до того, как данный вот человеческий индивид начинает выполнять свою биологическую функцию продления рода. То есть потомства еще нет, а механизмы старения уже запущены. Нам сейчас насущно надо, просто вот жизненно необходимо найти способы преодоления вот такого раннего старения организма, да, отодвинуть старость как можно дальше. Я сейчас не рассматриваю аспекты здоровой старости, мы об этом уже говорили, о том, что сейчас старость это наказание, что старость здоровую практически уже не увидишь, мы об этом не говорим. Мы говорим о старости здоровой, когда человек остается дееспособным, но организм у него стареет, и это идет к естественному исходу. Вот это тоже надо бы нам отодвинуть, а для того, чтобы знать, как продлить нашу жизнь, надо знать конкретные механизмы старения. Так вот, как я уже говорила, основная теория, в которую сейчас упирается все, и многие теории ведут именно к этой, сводят к этой теории, это теория свободных радикалов. Свободные радикалы, как вы знаете, потому что мы об этом уже говорили не раз, это активные формы кислорода, которые появляются в клетке в результате гипоксии. То есть мы берем теперь уже не уровень организма, а уровень одной клеточки. Все равно, где эта клетка находится, в печени, в почках, в мозгу, все равно, какая эта клетка, она у них, значит, у всех клеток есть общая схема жизнедеятельности. Так вот, в каждой клеточке имеются митохондрии, которые являются электростанцией. Это органелла, которая вырабатывает энергию для жизнедеятельности клетки. Она в митохондриях идет усвоение кислорода, то есть это та топка, та печка, в которой сгорают питательные вещества, которые кровь доставляет клетке. Вернее, я бы сказала, что с кровью доставляются клетке питательные вещества и кислород, а клетка усваивает их. То есть что значит усваивает? Вот эти питательные вещества сгорают с употреблением кислорода и... Значит, появляется энергия. Когда горит костер, идет тепловая энергия, да? А когда горит костер биохимических реакций, энергия тоже бывает, выделяется биохимическая в виде АТФ, которая может накапливаться в клетке, расходоваться на какие-то свои нужды. Но это очень нестойкое соединение, и, в общем-то, много энергии накопить клетка не может. То есть энергию надо продуцировать все время. Вот поэтому... Кислород должен доставляться клетке постоянно. Когда в результате каких-то, ну, допустим, ну, мало ли какие ситуации складываются в организме, клетка недополучает кислород. Такая вот небольшая, непродолжительная ситуация, когда кислород в клетку не доставляется в необходимом количестве. Появляется, включается другой механизм сгорания питательных веществ, который приводит к появлению недоокисленных продуктов. Вот эти недоокисленные продукты, значит, со свободным электроном называются свободными радикалами. Это очень активные формы в каком плане? Они, значит, могут выбивать электроны из других спокойных молекул. Уже, то есть начинается все с активных форм кислорода, а потом могут появиться и другие свободные радикалы, в общем, с другими, так сказать, нативными остатками, я бы так сказала. И это получается каскадная реакция, потому что один свободный радикал может выбить электроны у нескольких молекул, их превратить в свободные радикалы, те, в свою очередь, еще множество свободных радикалов плодят. Это каскадная реакция. Свободные радикалы повреждают, вот в чем их отрицательное качество, они повреждают клеточные мембраны, причем в первую очередь мембраны митохондрий, то есть поражают наши вот электростанции в клеточке. И далее они нарушают структуру ДНК, то есть вторая мишень для свободного радикала – это ДНК клетки. То есть это уже идут поломки генетического кода. И поскольку свободные радикалы, вот такие, ну, страшные вещества для клетки, предусмотрен природой механизм их блокировки. То есть клетка защищает себя от случайного появления свободных радикалов. Для этого имеется в мембранах митохондрий находится витамин Е, а это очень сильный антиоксидант. Антиоксидант, я напомню, это вещество, которое блокирует свободные радикалы. Антиоксид, то есть поэтому называется антиоксидантом. Вот он, единственное, что можно сказать про витамин Е, он это делает один раз. То есть он один раз схватил вот этот самый свободный радикал, и все, он блокирован. Он его схватил и держит. Второй свободный радикал, молекула витамина Е, уже не ухватит. Но еще в клетке имеется убихинон. Другому он называется коэнзим Q10. Это очень нужная субстанция, очень важная, потому что его функция – передавать электроны кислорода по цепочке митохондрий до конечного места, где он будет усваиваться. То есть, если витамин Е у нас однорукий работник, то коэнзим Q10 имеет несколько рук. Он может взять электрон вот здесь, потом слегка переместиться вдоль мембраны митохондрии и передать его в другое место. Он может забрать вот этот самый свободный радикал от молекулы витамина Е и опять-таки передать ее по цепочке дыхательных ферментов. То есть он может освобождать, он делает вот именно убихинон, делает витамин Е многоразовой молекулой, молекулой многоразового использования, он ее может освободить от свободных радикалов. Без убихинона жизнь клетки практически невозможна, потому что он вот неотъемлемая часть, во-первых, он неотъемлемая часть дыхательной цепочки, без него невозможна выработка энергии. Во-вторых, он освобождает клетку от спонтанно, случайно там, появившихся свободных радикалов. Вот, значит. Ну, и вот, вот насчет, раз уж мы перешли к убихинону, то вот тут вторая теория старения, которая уже научно доказанная теория старения, убихинон после 30 лет начинает вырабатываться в организме все в меньшем и меньшем количестве. То есть организм синтезирует, вот 20-летний организм, 300 мг убихинона в сутки синтезирует в печени. Для синтеза убихинона нужны определенные аминокислоты, витамины, значит, какие-то вещества, из которых сам организм синтезирует этот убихинон. И, конечно, здесь нарушение питания, беды нашей цивилизации сказываются, обеднение рациона, да, недостаточно, может в организм попадать недостаточное количество веществ, из которых строится убихинон. Но даже если эти вещества поступают в достаточном количестве, все равно после 30 лет убихинона в организме производится все меньше, меньше и меньше, и в итоге запускается вот, и в итоге клетка стареет. То есть организм стареет из-за недостатка энергии. Понимаете, вот это механизм так называемой тканевой гипоксии. Гипоксии, а это уже третья теория старения. Видите, вот эти вот доказанные теории, да, теории, которые уже нашли свое научное доказательство, они очень плотно переплетаются друг с другом. И это лишнее подтверждение того, что это научно достоверно, что так оно и есть. Значит, третья теория, которую мы будем рассматривать таким образом, это теория гипоксическая. То есть, когда каждой клеточке организма нашего не хватает питательных веществ и не хватает кислорода для своей жизнедеятельности. Гипоксия может быть циркуляторная, когда кровь не выполняет свою функцию переноса этих веществ. И может быть тканевая, когда кровь доставляет каждой клеточке все питательные вещества, а клетка не может их усвоить. Вот в механизме тканевой гипоксии мы с вами сейчас разобрались. Это из-за нарушения дыхательной цепочки, в первую очередь из-за возрастного уменьшения количества убихинона в клетке. А к чему приводит, кстати, вот это уменьшение количества убихинона? Помимо того, что накапливаются свободные радикалы, клетка начинает задыхаться, она же не может использовать кислород, потому что нет механизма передачи кислорода, вот электронов от кислорода на те питательные вещества, которые нужно окислить. И в результате клетка стареет и умирает. То есть нет энергии, в клетке нет энергии, а значит нет энергии во всем организме. Нет энергии, а энергия нам нужна для всего. Энергия нужна для того, чтобы поднять руку, энергия нужна, чтобы переставить ногу, энергия нужна, чтобы переварить питательные вещества, которые, в общем, пищу, которую мы кушаем. Энергия нужна для иммунных реакций, да? Энергия нужна для всего, для жизнедеятельности организма, а этой энергии нет. И, следовательно, понимаете, синдром хронической усталости, возможно, это именно это и есть проявление тканевой гипоксии, то есть уменьшение содержания коэнзима Q10 в организме. Для синдрома хронической усталости тоже очень разные теории выдвигаются. Одна из них – это вирусная, да, что это вирусное заболевание организма. Так вполне возможно, и этому, видите, уже вполне серьезные доказательства имеются, что синдром хронической усталости после 30 лет – это проявление снижения... Вернее, это результат снижения содержания убихинона в организме. Теперь мы можем перейти к рассмотрению циркуляторной гипоксии. Что такое циркуляторная гипоксия? Это когда кровь не выполняет свою функцию, она не переносит питательные вещества и кислород по сосудам каждой клеточки. Это может быть по разным причинам. Во-первых, первая причина в отношении кислорода – это уменьшение содержания эритроцитов в крови, то есть анемия. Это медицинская проблема, это результат каких-то заболеваний. Кроме того, эритроциты могут просто не усваивать кислород, они не могут его присоединить к себе. А это уже будет проявлением, возможно, это недостаток именно энергии на то, чтобы присоединить к себе этот кислород. Далее, нарушение реологических свойств крови. С возрастом, это уже доказано, кровь становится более густая, менее текучая и уже с трудом передвигается, так сказать, по венам, да? И поэтому провозглашен вот именно для того, чтобы вот этот механизм старения, то есть изменение реологических свойств крови, чтобы его преодолеть, предлагается после 40 лет по утрам пить аспирин, да, или тромбаз сейчас стали выпускать. Это средство, которое разжижает кровь. То есть разжижение крови это обязательное условие, замедление старения, скажем так. Кроме того, что кровь становится более густая, закрываются капилляры в старом организме и сужаются артериолы, мелкие сосуды, потому что появляется такое вещество химическое, не буду вас обременять его формулой, которое вызывает спазм мелких артериол и капилляров. То есть элементарно закрытие капилляров приводит к ишемическим зонам, отмиранием даже целых, в общем-то, пластов каких-то клеток в органах. Значит, следующая проблема преодоления старения – это улучшение микроциркуляции, это раскрытие капилляров, раскрытие мелких сосудов, то есть это прием сосудорасширяющих препаратов. Но это палка о двух концах. Сосудорасширяющие препараты сейчас врачи назначают достаточно широко людям старше 40 лет, но это палка о двух концах, потому что раскрытие капилляров всего организма приводит к обеднению кровью мозга, приводит к уменьшению снабжения кислородом и питательными веществами головного мозга. То есть мы улучшаем кровоснабжение всех органов и ухудшаем кровоснабжение головного мозга. Почему? Потому что здесь элементарно, вот для сравнения можно представить себе многоэтажный дом, представьте себе, что на нижних этажах открыли все краны и значит, очень широко там рекой используют воду. Элементарно может не хватить напора для того, чтобы поднимать воду до самого верхнего этажа. Правда? Вот грубое, конечно, сравнение, но в организме все происходит аналогично. Когда открываются капилляры всего организма, тогда просто не хватает, так сказать, напора, не хватает давления для того, чтобы поднять кровь до головного мозга. Ведь это все в организме регулируется, то есть давление, вот то, что артериальная гипертензия, которая тоже часто возникает после 40 лет, это стремление организма в достаточной степени нагнетать кровь головному мозгу. То есть, может быть, даже из-за этого закрываются какие-то капилляры, мелкие сосуды в других органах, чтобы побольше напора было для того, чтобы поднимать кровь наверх. Мы открываем все капилляры, в итоге кровь головному мозгу поступает меньше. Это называется симптом обкрадывания. То есть, побочным действием, да, а я бы сказала даже следствием применения сосудорасширяющих препаратов, являются головные боли, которые не связаны с артериальным давлением и которые даже анальгетиками плохо купируются. То есть, ну, какое-то время там анальгетики боль снимают, а потом головная боль появляется опять. Значит, надо искать другое средство, которое будет расширять сосуды, расширять микроциркуляторное русло всех органов и тканей, при этом не обкрадывая головной мозг. Значит, это мы с вами обсудили проблемы тканевой, проблемы гипоксии циркуляторной и тканевой. Из других теории старения организма я хочу назвать теорию повреждения генетического аппарата клетки. Это так называемая генная теория, которая, значит, согласно которой ДНК может поражаться не только свободными радикалами, но и другими химическими, физическими агентами, от которых мы себя в настоящее время не можем оградить. Выхлопные газы, нитраты, нитриты, пестициды, вот гербициды, вся та химия, которая попадает в наш организм и от которой мы не можем сейчас уберечься, потому что просто нет других продуктов питания. Вот просто где взять фрукты или овощи, которые не содержат пестицидов или нитритов? А это все, мало того, что это токсическое влияние на головной мозг, еще и повреждение аппарата ДНК клетки. А ДНК необходима нам для синтеза полноценных, ну это генетический код, понятно, да, что это, значит, она необходима для синтеза белков в клетке, необходимых белков. И поэтому, опять-таки, в организме имеется механизм, который значит, восстанавливает ген, поврежденные гены при генных мутациях. Да? Есть такой механизм, эти белки, это белки, которые называются сиртуины, и функция которых ремонтировать гены. Значит, исправлять те поломки, которые возникают вот при таких спонтанных генных мутациях. Спонтанные генные мутации вообще происходят достаточно редко. То есть, если бы нам не помогла наша экология, то вот эти генные мутации проблемы большой не создают. Но из-за нарушенной экологии, из-за того, что мы постоянно травим свой организм, генные мутации происходят достаточно часто. И здесь уже мы переходим к следующей теории старения, активации спящих генов. Дело в том, что вот эти белки-сиртуины, функция которых восстанавливать поврежденные места генетического аппарата, да, значит, устранять вот эти генные мутации, они же контролируют так называемые спящие гены. Вот этими белками контролируются так называемые спящие гены. Что это такое? Спящие гены... Это те набор генов, которые в данной конкретной клетке не работают. Дело в том, что ДНК во всех клетках одинаково. Где бы клетка ни находилась, это клетка печени, или это клетка почек, или это клетка нервная, содержащаяся в головном мозгу или в каком-то ганглии, неважно, или это клетка мышц, набор генов у нее одинаковый. Вот. Но из этого комплекта генов в данной конкретной клетке активирован только тот набор, который нужен для жизнедеятельности этой конкретной клетки. Остальные гены спят. То есть теоретически, допустим, клетка мышечная может при активации вот этих спящих генов, мышечная клетка начинает продуцировать, допустим, белок, который должен находиться в клетках почек. Или она начинает продуцировать что-то, что должно продуцироваться клетками печени. А в клетке мышечной никак не должно быть. Вот эти спящие гены контролируются белками-сиртуинами, которые бдительно следят, чтобы в данной конкретной клетке работал только тот комплект генов, который необходим вот для этой ткани. А с возрастом, когда генных мутаций становится все больше, плюс еще наша экология в этом отношении помогает, генных мутаций становится все больше, и вот эти белки-сиртуины заняты в основном ремонтом генов, и просто не хватает уже у них, ну как вот количество этих белков не хватает для того, чтобы контролировать спящие гены. И эти гены начинают активироваться, то есть с возрастом начинают, в клетке начинают продуцироваться белки, которые для этой клетки совершенно не свойственны. Они забивают просто клеточное пространство внутри клетки и мешают нормальной работе этой клетки. То есть активация спящих генов приводит к старению организма и, значит, гибели клеток различных органов и тканей. Вот. И тут мы переходим к следующей теории старения. Это теория апоптоза. Почему сейчас я об этом вам сказала, об этом вспомнила? Потому что клетка, которая не может нормально работать, в ней включается механизм, который назван апоптозом. Это, грубо говоря, самоубийство клетки. То есть клетка буквально вот сама дробится на несколько, на множество фрагментов, да, каких-то частей, и эти части используются как строительный материал в других клетках. То есть апоптоз – это клеточное самоубийство. Вот когда в клетке накапливаются белки, которые производят активированные спящие гены, клетка кончает жизнь самоубийством. Ну, апоптоз может возникать и по другим причинам. И, кстати, сейчас науке все причины апоптоза неизвестны. То есть бывает, что апоптоз выступает тогда, когда, в принципе, его и не должно было бы быть. Вот здоровая клетка не должна кончать жизнь самоубийством. А мы, значит, наука видит примеры апоптоза здоровых клеток. И это тоже одна из причин старения. Вы обратили внимание, наверное, да, что люди... Ну, старческого возраста, они маленькие, сухонькие, да, просто вот, ну, как-то, есть такое выражение народное, оно мне не очень нравится, но вокруг меня его часто произносят, что человек в старости сохнет. Просто уменьшается масса тела уменьшается, они же и легче становятся, да, вот как будто действительно высыхает организм. Это почему идет? Это идет из-за того, что происходит апоптоз клеток. То есть просто органы уменьшаются в размерах от того, что массово гибнут их клетки. Апоптоз, вот такой массовый клеточный апоптоз, он приводит к смерти всего организма, апоптозу организма, можно сказать. И если апоптоз больной клетки – это нормальный процесс самоочищения организма, да, больные клетки должны умирать. Но апоптоз здоровых клеток – это большая загадка. Это вот одна из причин старения организма, которая до конца еще совершенно не изучена. Вот посмотрите, какой букет у нас получился. Букет проблем, приводящих организм к старению. И все это надо знать, это все надо учитывать, и как-то надо пытаться это нейтрализовать для того, чтобы отодвинуть вот этот процесс старения. Еще обязательно нужно упомянуть еще две теории. Это нейроэндокринная и иммунная теория старения. Нейроэндокринная теория говорит о том, что старение зависит от нарушения работы желез внутренней секреции. В первую очередь из-за угасания половых желез. Мы же знаем, что когда угасает работа половых желез, организм начинает очень быстро стареть. Следовательно, нужно каким-то образом, поскольку работа желез внутренней секреции очень тесно связаны друг с другом, они очень тесно связаны друг с другом, и взаимное влияние у них очень большое, и невозможно рассматривать старение или заболевание, патологию какой-то одной железы внутренней секреции, не учитывая работу других желез, то мы можем говорить о том, что вот эти механизмы старения организма включаются именно нарушениями или угасаниями функций желез эндокринных. И выдвинута даже такая теория существования гипоталамических часов. Гипоталамус – это такая структура в головном мозгу, которая регулирует работу всех желез внутренней секреции вместе с гипофизом, регулирующая функция. Вот там существует теория, что там находятся часы биологические, которые, в общем-то, и программируют процессы старения в организме. Теория иммунная – это то, что мы с вами очень хорошо знаем, потому что часто об этом говорим. Дело в том, что в организме, в нашем организме имеется вилочковая железа, которая обучает Т-лимфоциты. Лимфоциты делятся на Б-лимфоциты и Т-лимфоциты. И вот Т именно из-за этого названы тимус-зависимые лимфоциты, которые проходят обучение вилочковой железе. Обучение чему? Обучение тому, кто свой, а кто чужой в нашем организме. Кого оставить, кого убить. Изначально эту информацию вилочковая железа получает из у млекопитающих, из молозива. То есть, я не буду подробно останавливаться, мы с вами это хорошо знаем, да, что когда рождается новый организм, он должен сразу получить пакет именно трансфер-факторов, мы это называем трансфер-фактор, это пакет файлов, которые именно программируют работу иммунной системы. То есть внутриутробная иммунная система плода не может быть загружена, она не может работать, потому что тогда начинается иммунный конфликт с клетками материнского организма. А вот когда ребенок родился, иммунную систему включить надо буквально сразу, потому что он сразу еще в родовых путях обсеменяется бактериями. И поэтому молозиво, вот те волшебные капельки жидкости, которые выделяются грудной железой уже на последних сроках беременности, это просто необходимое для младенца вещество, предназначенное природой для него, потому что трансфер-фактор, который младенец получает первые 3 дня от своей матери, попадает в вилочковую железу и там воспринимается клетками-учителями, так называемые клетки иммунной памяти. И уже от них идет обучение всех последующих генераций Т-лимфоцитов. А они существуют от 1 месяца до 3. Дольше 3 месяцев ни одна клетка не живет. Каждые 3 месяца у нас полностью обновляется профиль иммунных клеток. Обучение они проходят в вилочковой железе. И вот посмотрите, именно после 20 лет вилочковая железа начинает атрофироваться. То есть это тоже, вот они, биологические часы, которые программируют смерть организма. Наряду с уменьшением синтеза убихинона, вилочковая железа атрофируется, и иммунным клеткам учиться уже не у кого. Они начинают учиться, в отсутствие учителей, они начинают учиться друг у друга. А тут неизбежно включается механизм испорченного телефона. То есть идет накопление ошибок. Я бы, знаете, привела аналогию с учителями иностранного языка. У нас уникальное государство, потому что у нас сформировалось целое поколение учителей английского языка, которые английский язык от носителей языка не слышали. Одна моя знакомая, которая работает преподавательницей английского языка, как-то я ее пригласила к себе, чтобы показать программу. Нашла в интернете программу обучения английскому языку, где слова произносил человек, для которого английский язык родной. То есть носитель языка произносил слова. В общем, ну, я хотела знать, просто это, стоит эту покупать программу, не стоит, чтобы английский выучить. И пригласила ее как специалиста. Мы сидим возле компьютера вместе, слушаем, она мне... Один раз сказал, о, а это мы не так произносим, а вот это слово мы тоже не так произносим, а это мы вот так говорим. Я ей говорю, слушай, а ты вообще как думаешь, кто правильно говорит, ты или вот он, носитель языка? Она говорит, ну не знаю, меня так учили, ее в институте так учили. Значит, ее учителя тоже, получается, вот живую английскую речь не слышали. То есть идет тиражирование ошибок от одного, значит, учителя к другому. Поэтому наших туристов за рубежом никто не понимал, когда они на английском начинали разговаривать. То же самое происходит у иммунных клеток, когда вилочковая железа атрофируется. Информацию они считывают уже друг у друга. Неизбежно эта информация искажается. Неизбежно искажается, и это приводит к расстройству иммунной системы. Вот вообще иммунная система – это, знаете, такой... оркестр, большой оркестр с огромным количеством инструментов. И у каждого инструмента своя партия, и вместе они играют очень красивую мелодию здоровья, я бы так сказала. Вот когда вилочковая железа атрофируется, начинается фальшь. То один инструмент фальшивит, то другой фальшивит. И со временем из красивой мелодии здоровья получается какофония. То есть это уже получается то, что невозможно слушать. Вот так расстраивается здоровье, вот таким образом у нас, значит, это вот еще один механизм старения организма. Это расстройство, дисбаланс иммунной системы, который делает организм беззащитным перед любой инфекцией. Вот. И я сразу скажу, что здесь есть еще нюансы, есть информация у меня, которую я вообще удивилась, как такое открытие могло остаться незамеченным и как-то так пройти, не получив должного освещения в средствах массовой информации. Это касается именно иммунной системы. Есть у меня новые данные, которые я вам расскажу в следующую субботу. В следующую субботу тоже вести буду я вот эту нашу конференцию. И, честное слово, это будет бомба. Это будет бомба в иммунологии. Вот я немножечко интригу вам создам. Озвучу я это, сейчас говорить об этом не буду, озвучу в следующую субботу о том, какая роль, как велика роль трансферфакторов. Мы даже сами не знаем, что это такое. Мы еще до конца не знаем, что это такое и насколько нам это, оказывается, нужно. Ну и вот основные механизмы старения мы с вами рассмотрели. Теперь спрашивается, для чего? Для чего мы сейчас об этом говорим? Дело в том, что каждая теория, да, требует какого-то вмешательства от нас для того, чтобы продлить жизнь. И ну что ж теперь, ходить и горстями пить все эти вот и то, и другое, и третье, и учитывать их побочные действия. И это, конечно, не выход из положения. И хочется еще раз поблагодарить компанию For Life за то, что она создала великолепный продукт, который называется «Трансферфактор кардио». Потому что вот чем больше я смотрю литературы по теме здоровья, по теме иммунологии, по теме геронтологии, то есть науки о старении организма, тем больше я все больше понимаю, все больше проникаюсь, насколько сбалансированный, насколько умно составлена композиция трансферфактор кардио. Дело в том, что все те механизмы, которые я сейчас перечислила, в составе этого препарата учтены. То есть там есть компоненты, которые тормозят развитие практически всех этих механизмов. В первую очередь там есть убихинон, коэнзим Q10, в той дозе, которая необходима нам для того, чтобы восполнить его естественный недостаток, который наступает в организме после 30 лет. Это первое. Значит, один механизм развития тканевой гипоксии из-за недостаточной выработки убихинона, значит, этим препаратом блокирован. Далее, в этом препарате есть составные части, а именно ресвератрол и гинкобилоба, которые активно устраняют циркуляторную гипоксию. То есть эти вещества расширяют артериолы, открывают закрытые капилляры, при этом без симптома обкрадывания головного мозга. Вот это очень важно. Это характерно для препаратов из гинкобилоба, значит, активное открытие капиллярного русла всего организма и головного мозга в том числе и без симптома обкрадывания. Это эти же компоненты ресвератрол и гинкобилоба способствуют разжижению крови. Причем настолько активно, что с трансферфактором кардио не рекомендуется принимать другие разжижающие кровь препараты. То есть тот, кто пьет трансферфактор кардио, совершенно не нуждается и даже опасно таким людям пить еще и тромбоаз, потому что можно слишком сильно разжижить кровь. Трансферфактора кардио достаточно. Кроме того, там находится еще и экстракт иглицы шиповатой, которая тоже разжижает кровь. И кроме того, еще является активным венотоником. Иглица шиповатая, она вены, значит, если ресвератрол и гинкобилоба артериальное русло приводит в порядок, то экстракт из иглицы шиповатой приводит в порядок венозное русло и очень активно устраняет варикозное расширение вен, если оно имеется, а уж как профилактическое средство это вообще что-то великолепное. Есть работы. Это все научно достоверно, потому что я опираюсь обычно только на научно достоверные факты. Это там, где двойной плацебо-контроль и все такое прочее, доказательная медицина, все такое. Так вот, есть статья, написанная по всем канонам доказательной медицины, о том, что прием гинкобилоба, который находится в достаточном количестве, это я в скобках говорю, в достаточном количестве находится в трансферфактор кардио. Так вот, прием гинкобилоба в 82 случаях устраняет облитерирующего эндортериита. Представляете, что это такое? Облитерирующий эндортериит приводит к некрозу ткани конечностей, может приводить, следствием чего может быть даже необходимость ампутации. То есть ногу можно потерять при облитерирующем эндортериите. В 82% случаев гинкобилоба оказывается эффективным. Далее, какие мы с вами теории рассматривали? Свободно-радикальная теория. Такого набора антиоксидантов, как в трансферфакторе кардио, я не встречала ни в каких других композициях. Помимо того, что ресвератрол 50 раз активнее витамина Е. Помимо того, что гинкобилоба – это самый на настоящее время самый сильный антиоксидант, там композиция, вот эти билобилы и биофлавоноиды там находятся, которые такой букет, да, это самый сильный состав на настоящее время. Но там еще и усилено микроэлементами и витаминами, то есть там и витамин Е, и С, и вообще там самые разные представления. Понимаете, здесь не один-два, здесь целый букет антиоксидантов, которые именно аккордом участвуют в блокаде свободных радикалов, которые, значит, могут появиться в клетках в процессе старения. Далее, о том, что нейроэндокринная система приводится в порядок, тоже мы знаем, да, потому что прием трансферфактора приводит к восстановлению функций желез, внутренней секреции. Так что этот механизм тоже блокируется. О том, что я даже говорить не буду, что трансферфактор как заместительная терапия при атрофированной вилочковой железе, это мы знаем, это наши как дважды два. Да? Раз вилочковой железы нет, так необходим приток свежего трансферфактора для того, чтобы правильно обучать, чтобы клетки не друг от друга обучались, да, иммунные клетки, а именно получали обучение от трансферфактора, который попадает в кровь, вот когда мы принимаем трансферфактор. И, кстати, в трансферфакторе кардио в достаточной дозе имеется трансферфактор и Advance, и из куриных желтков, и классический. следует, ну, конечно, его стоит усиливать, причем с возрастом, чем старше человек, тем больше стоило бы пить именно трансферфактор, поэтому трансферфактор кардио стоит усиливать трансферфактором Эдванса, я так считаю, принимать их вместе. Так, что я еще не сказала? Практически все теории старения, которые мы с вами сегодня обсудили, они учтены, наверное, сознательно тогда. Или это такое божественное вдохновение было у создателей трансферфактор кардио, что вот такой состав мощный, блокирующий все известные на сегодня механизмы старения. А, про спящие гены надо сказать. Дело в том, что ресвератрол, доказано, что ресвератрол, входящий в состав трансферфактор кардио, он очень активно блокирует вот эти спящие гены, вот этот механизм. То есть он активирует белки сиртуины, которые начинают активно контролировать спящие гены. Поэтому вот этот механизм старения никакой другой вам препарат не блокирует. Плюс еще вот ресвератрол, активируя эти белки сиртуины, он также активирует и механизм блокады генных мутаций. То есть сиртуины справляются уже и с починкой поврежденных генов, и с контролем за спящими генами. Еще что-то. Что-то я еще не учла. У меня шпаргалки нет перед глазами. Чистая вода, экспромт сейчас идет. И я что-то я еще, по-моему, упустила. Так, ну если я что-то и упустила, у меня в следующую субботу будет возможность реабилитироваться. То есть то, что я не назвала сегодня, я скажу в следующую субботу. А, вот, апоптоз. Дело в том, что ресвератрол, у него это доказательная медицина, значит, с точки зрения доказательной медицины ресвератрол стимулирует апоптоз больных клеток и защищает от апоптоза здоровые клетки. Представляете, это тоже пока еще неизвестен другой препарат, который обладает такой же активностью. Плюс еще и у ресвератрола, и у гинкобилоба активная противоопухолевая активность, а это тоже немаловажный фактор, да, это потому что в старом организме опухолевый рост становится неконтролируемым. Так что здесь тоже очень большое значение для нас это имеет. Навскидку вроде бы все. Я это потом все переслушаю. То, что я не осветила сегодня, не рассказала вам сегодня, я обязательно восполню в следующую субботу, плюс еще обещаю вам сенсацию. Дорогие коллеги, если есть вопросы ко мне, 10 минут у меня остается времени, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо за теплое слово. С Берлина пишут: спасибо, вы красиво изложили, как песня, как поэма. Песня сегодня корявая, по-моему, получилась. Спасибо вам. Жду. Некоторое время жду. Если есть вопросы, пишите. Пишите, я подожду. Так, вопрос я вижу. Что и в каких количествах принимать при макулодистрофии? Макулодистрофия – это процесс старения центральной зоны глазного дна, которую мы называем макула. Наукой доказано, что это значит, нарушение питания макулярной области, которое приписывают атеросклерозу, то есть атеросклеротического происхождения. Плюс еще элементы старения клеток глазного дна, потому что там есть так называемый пигментный эпителий, функциями которого является утилизация отходов, да, процессов продуктов жизнедеятельности колбочек макулярной области. Вот когда он стареет, пигментный эпителий, он уже не может утилизировать, и клетка буквально задыхается в собственных отходах клетки макулярной зоны. Вот пусковой момент развития макулодистрофии. Поэтому при макулодистрофии я назначаю трансферфактор кардио. Обязательно. Обязательно, потому что нам нужно блокировать процессы старения макулярной области. А что это может сделать лучше, чем кардио? Я не знаю. Единственное, я еще вот сейчас хочу сегодня об этом сказать, поскольку мы вот столько внимания уделяем трансферфактору кардио. Его принимать бесконтрольно, то есть в каких угодно количествах, в каких угодно больших количествах нельзя. Мы говорим, что трансферфактор Эдванс и трансферфактор этот классический можно пить сколько угодно. Там нет высшей дозы, там ничего не будет, даже если одну банку целиком выпить. Вот трансферфактор кардио, обратите внимание, я об этом уже раньше говорила, сейчас повторю. В его состав входят 6 компонентов, которые являются лекарствами. Три из них уже зарегистрированы как лекарства. Это экстракт красного дрожжевого риса, гинкго биллоба и еще что-то, сейчас не помню. И три проходят, ресвератрол и иглица шиповатая проходят регистрацию как лекарственные препараты. И трансфер-фактор кардио, в принципе, он как бы отпошел, то есть его как лекарство не зарегистрируют, и слава богу. Но он обладает лечебным действием как самое настоящее лекарство. Так вот, трансфер-фактор кардио из-за того, что он разжижает кровь и снижает давление, нужно дозировать. Еще и потому, что ресвератрол, который входит в его состав, доказано, что его нужно употреблять, ресвератрол, 5 мг на килограмм веса, чтобы была оптимальная защита сердечно-сосудистой системы. Потому что если пить в большей дозе, уже где-то с дозы 25 мг на килограмм веса опять повышается риск инфаркта, как если бы не пить ресвератрол, а если принимать в еще большей дозе, то риск инфаркта даже увеличивается. Есть такие статистические данные. То есть пить много трансфер-фактор кардио нельзя. И если рассчитывать по ресвератролу, да, по ресвератролу, по количеству ресвератрола, которое входит в каждую капсулу, то вот тот прием, который нам рекомендует компания, по 2 капсулы 2 раза в день, это как раз получается оптимальная доза для 6, человека весом 58 килограмм. Ну, будем говорить 60, да? То есть по 2 капсулы 2 раза в день, это на 60 килограмм веса. А если больше или меньше, то на каждые 15 килограмм надо плюс или минус одну капсулу трансфер-фактор кардио. То есть, если у человека 75-80 килограмм веса, пить надо 5 капсул кардио в день, чтобы получать максимальный эффект. Вот. Сейчас я посмотрю другие вопросы. Если у человека аллергия, которая уже переходит в астму, какие препараты принимать? Вот, кстати, гинкго биллоба является, входящий в состав кардио, является активным противогистаминным препаратом. И там одно из показаний именно бронхиальная астма. Одно из показаний для приема гинкго биллоба. Но мы традиционно, значит, если у человека аллергия, первые 3 месяца надо пить трансфер-фактор классический. Потому что там, кто знает, на другие составные части кардио, возможно какие-то аллергические реакции на другие травы, которые входят в состав кардио. Поэтому я бы назначила на 3 месяца трансфер-фактор классический, по 3 капсулы 3 раза в день, а потом подсоединить обязательно кардио. И пить уже трансфер-фактор классический и трансфер-фактор кардио. Есть ли результаты полипы в носу? Извините, нет, у меня своих данных таких нет. Потому что я немножечко другой специалист. Я окулист и знаю, поскольку мне приходится лечить общие заболевания у моих пациентов, потому что глаз-то болеет на фоне других, это обязательно про отражение общих заболеваний в глазу идет. Ну, с полипами я не сталкивалась, извините. Что можно сказать маме, чей ребенок 3 месяцев от рождения страдает гипоксией? С 3 месяцев. Ну, трансфер-фактор классический, это однозначно, потому что он именно для грудничков природы предназначен. Это однозначно. И можно, наверное, с осторожностью кардио применять, потому что его не надо бояться. Хоть там и написано, что до 12 лет, там и такое, в Израиле уже давно в дозе 120 мг применяют, например, гинкго биллоба у детей даже и грудного возраста. Я встречала работы, когда препараты гинкго назначали детишечкам маленьким. Вот мне приводили девочку, годовалую, ей тонакан назначили. А что такое тонакан? Это тот же гинкго биллоба. Что можно рекомендовать будущей маме 7 месяцев беременности? Она опасается использовать трансфер-фактор классический и трансфер-фактор кардио. Трансфер-фактор классический не надо опасаться использовать. Абсолютно не надо опасаться. Его вообще надо пить всю беременность для того, чтобы получить здорового ребенка. Единственное, в первых 2 триместрах пьют трансфер-фактор классический, а в 3-м триместре трансфер-фактор Advanced. Кардио можно применять по показаниям. Там все равно нет ничего такого, что вредит беременной женщине. В принципе, все это можно. Но нужен врачебный контроль, нужно смотреть свертываемость крови, нужно такие моменты учитывать. То есть трансфер-фактор кардио под контролем врача. А трансфер-фактор Advanced и трансфер-фактор классический обязательно без всякого опасения. Так, про классику говорят на 70 килограмм. У разных продуктов по-разному. А я не знаю, зачем классику дозировать на 70 килограмм. У классики нету высшей дозы. И он можно пить сколько угодно, сколько карман позволяет. Там чисто экономические ограничения, никаких других. Чем больше пьешь, тем быстрее приводишь в порядок иммунную систему и все. А вот по аденоидам есть очень хорошие результаты у наших коллег. А при УВИТе вообще бесподобные результаты. Да, у меня женщина на Эдванс она пьет, плюс и классику, и мы уже 2 года без обострений. Прекрасные результаты. При мерцательной аритмии посоветуйте, пожалуйста. Кардио обязательно, но это в курс лечения вводить. То есть ни в коем случае не отменять другие препараты. Если вы что-то пьете от аритмии, сам по себе кардио очень хорошо аритмию устраняет. Я по своей маме видела. У нее и отеки сердечные сошли. Как только мы кардио начали пить, все отеки сошли, и аритмия прошла, и давление нормализовалось. Кардио вообще шикарный препарат, особенно для сердечно-сосудистой системы. Другое дело, что почему я вот эти беседы о кардио провожу, у меня у самой вначале было такое узкое представление, вот понимаете, название сбивает с толку. Раз он назван кардио, значит его применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. А у него же посмотрите, какой спектр активности у этого кардио. Его не надо ограничивать только сердечно-сосудистой системой. Он хорош вообще при любом заболевании, поскольку там антиоксидантная защита, во-первых, и там устранение гипоксии всех уровней, во-вторых. А что такое любое заболевание? Это гипоксия клетки. Что в результате воспаления, нарушения микроциркуляции клетка страдает? Что в результате дистрофических процессов? Какое не возьми, какое заболевание не возьми, в основе его патогенеза будет лежать гипоксия клетки. Поэтому трансфер-фактор кардио – это молекулярная медицина. Да? Это универсальное лечение для любой клетки нашего организма. Поэтому он и помогает при любом заболевании. Я вообще не знаю, кому нельзя пить трансфер-фактор кардио. Нет, по-моему, такого. Так, токсоплазмоз. Токсоплазмоз – это хроническая инфекция, при которой нужно стимулировать иммунную систему именно вот на то, чтобы найти и убить. Поэтому Advance и Plus я бы назначила. Трансфер-фактор Plus и трансфер-фактор Advance. И в хороших дозах. Женщина, у которой аллергия. Я все поняла, только она уже пьет по одной капсуле 3 раза в день. У нее пошло обострение, задыхается. Можно все равно добавить продукт и пить по 3 капсулы 3 раза в день. Да, вы понимаете, в чем дело? Вот антиаллергический эффект, трансфер-фактор классического, будет проявляться только через 3 месяца. Вот первые признаки появляются через 3 месяца. Я наблюдала этих пациентов, ни одного, нескольких пациентов наблюдала. Поначалу, да, такое впечатление, что обострение. Вот, потом приступы становятся, то есть через обострение оно уходит из организма. Тут обязательно на первых порах нужно вот те приемы, которые, вот то, что она применяет для снятия приступов, это все надо иметь под рукой. То есть сначала с приступы приходится снимать самостоятельно, потом они уже подаются меньшему, скажем так, меньше приходится лекарств для того, чтобы снять приступ. Потом они становятся все реже. Потом они уже сами, вот у меня у брата двоюродного аллергический ринит. Поначалу как страшно было, он даже на капельницы плохо реагировал. Потом капельницы стали помогать, потом уже без капельниц пшикалками только обходились, когда приступы появлялись. А потом он мне говорит, вот через 1/2 года приема трансфер-фактор кардио, вот в этой дозе по 3 капсулы 3 раза в день он пил, он говорит, чуть заложит нос, вот я говорю, чувствую, где-то нюхнул чего-то, заложит, ну трава там, что-то на что у него там, по-моему, на пыль домашнюю у него была. Аллергия. Заложит нос и само проходит. Даже ничего, никакой пшикалки не приходилось применять. Так что не бойтесь. Не бойтесь, это все будет. Все будет, надо ни в коем случае не прерывать прием. Только надо вот поддерживать. То есть иметь под рукой, чем снять приступ. Как это повторы, о чем говорили сегодня? Ну, я то, что я сегодня не досказала, я скажу в следующую субботу, плюс бомба, которую я вам обещала. И потом из этого уже 1 ролик, наверное, сделаю. Можно ли пить постоянно до окончания в банках капсул, пить кардио и глюкоуч? Не совсем поняла вопрос, простите. До окончания их и надо пить до окончания банки, да, и кардио, и глюкоч вместе они тоже. Кстати, при диабете очень хорошо их вместе назначать, потому что при диабете очень сильно страдает микроциркуляция, а в патогенезе диабета лежит тканевая гипоксия. То есть вот эта вот тканевая гипоксия является причиной побочных, не побочных, а осложнений диабета. То есть вот там же органы мишени, почки, сердце и глаза. Так вот, глаза страдают из-за гипоксии, сердце страдает из-за гипоксии, почки тоже. Поэтому если пить трансферфактор кардио, то осложнения не развиваются. Поэтому при диабете обязательно надо вместе пить и глюкоуч, и кардио. Так, поочередно в течение дня. Просто для профилактики. Я ничем не болею и так пью по 3 штуки в день. Дробно и по очереди, пожалуйста, для профилактики. Только посчитайте, 3 штуки в день кардио это мало. Кардио надо рассчитывать, профилактическую дозу надо рассчитывать, то есть тут и лечебное, и профилактическое, все одно. Чтобы от кардио был эффект, нужно пить одну капсулу на 15 килограмм веса, чтобы получить максимальный эффект от кардио. Да. Так, ну вот глаза, куда при аллергии капаем классику в глаза. Да. Еще вопросы есть? Дорогие друзья, спасибо вам, мне очень приятно. Приятно выступать перед вами. Это всегда такой заряд энергии для меня. Беременность, так, еще вопрос. Беременность 36 недель. Сделано укрепление сетчатки глаза. Можно ли избежать кесарево сечения? Вы знаете, тут вопрос уже не по кардио, не по трансферфактору вообще. Вот насчет кесарево сечения можно решать только когда видишь глазное дно. По-другому никак не получается, потому что там ни степень близорукости, ни укрепление, ничего. Там надо смотреть сетчатку, будет она страдать при натуживании или не будет, а по-другому никак. То есть, чтобы вам что-то сказать, мне нужно знать описание глазного дна. Хотите, пришлите на почту. Рике@yandex.ru. Можете отсканировать и прислать. Спасибо вам, спасибо. Спасибо за теплые отзывы. Спасибо. Всего хорошего, до новых встреч. До следующей субботы.